Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, продолжается наша эфирная встреча, и сейчас я приглашаю вас послушать очередную, уже седьмую передачу из нового радиоцикла «Словеса чисто», «Словеса Господня». Этими словами псалмопевца мы назвали новый радиоцикл, который ведет в нашем эфире священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине. Сегодня он продолжает разговор о евангельских притчах. Ну, а затем, во второй половине часа, вас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором одноименной школы.
В тебе, Мать, известно,
«Словеса Господня, словеса чисто» – авторская рубрика клирика Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры.
Мы с вами рассматриваем, изучаем и применяем в жизни те слова, которые Господь оставил своим ученикам. Мы обращаемся к притчам, которые читаем с вами на страницах Евангелия. Сегодня наше внимание будет посвящено притче под названием «Дети на улице». Это очень маленькая, емкая, краткая притча, которая удивительным образом, как и все остальные притчи, актуальна в наши дни. Но прежде чем к ней перейти, я хотел бы обратить ваше внимание на название нашей передачи «Словеса Господня, словеса чисто». А есть еще и продолжение. «Сребро разженно, искушенно земли, очищенно седьмирицею». Вот именно так псалмопевец характеризует словеса Господа. Очищенные семикратно, испытанные, обожженные, как серебро, чистые. То есть те слова, которые являют нам с вами жизнь, в которых мы с вами находим такой смысл, какой не найдем нигде больше. И поэтому Священное Писание всегда было той сокровищницей, из которой черпали не только знания все те, кто хотел спастись, но и жизнь, смысл, значение всего того, что происходит на нашей с вами земле. Итак, притча под названием «Дети на улице». Эта притча находится в двух Евангелиях – от Матфея и от Луки. Период служения Господа Иисуса Христа от 2 до 3 Пасхи. Сейчас я зачитаю эту притчу в двух вариантах. Они очень похожи, но есть некоторые отличия. Итак, Евангелие от Матфея. «Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». А вот как эту же самую притчу передает апостол и евангелист Лука. «Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Итак, как я сказал, очень небольшая притча, и мы с вами, я напомню, до нее уже разобрали притчу о сеятеле, о плевелах, о посеве в сходах, о горчичном зерне, о закваске, притчу о сокровище, о жемчужине, о неводе и приточное слово о книжнике. Это был целый блок притч, а сейчас мы с вами находимся в ситуации, когда Господь встречается с учениками Иоанна Крестителя, и эти ученики спрашивают: а ты ли тот, кто должен прийти? И сам Иоанн Креститель уже заточен в темницу, но еще не обезглавлен. И поэтому вот этот интерес к самому Иоанну Крестителю и еще больше интерес к Господу вызывает, конечно, ажиотаж у людей. Но Господь очень жестко обращается к тем, кто находится вокруг Него. Он говорит: а кому подоблю род сей? То есть, другими словами, на кого похоже сегодняшнее поколение? И Господь рисует такую картину, из которой ясно, что род сей совершенно ленив. Он не видит, кто к нему обращается. Он не понимает смысла происходящего, хотя знает и Писание, и называет себя богоизбранным народом, и надеется, конечно, на то, что вот эта избранность послужит ему ко спасению. Он подобен детям, которые сидят на улице, обращаясь к своим товарищам, говорят. То есть Господь описывает нам какую-то ситуацию, которая происходит на улице. Очень интересно, что главными действующими лицами здесь являются дети. «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Мы с вами знаем, что на улице можно устроить совершенно разные игры и услышать совершенно различные звуки. Вот здесь вот Господь говорит о том, что часть детей обращается к своим товарищам, играет на свирели или поет печальные песни, но та другая часть, которой обращено это действо, она не пляшет, когда весело, не плачет, когда грустно. И дальше Господь поясняет, а что значит эта притча, что значит эта метафора. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарем и грешником». То есть, другими словами, очень рано Господь обращается к окружающим Его людям и говорит, «Вы не принимаете Моей вести, вы не принимаете весть Иоанна Крестителя». Причем вспомним с вами, что они обращались к людям с самого начала своего общественного служения с одинаковым посылом «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». «Покайтесь», то есть поменяйте ум, измените свои чувства, станьте другими людьми. И вот это покаяние, которое должно было произойти в народе, оно поразительным образом затормозилось. Люди не смогли понять, в чем каяться. Они не захотели себя отождествить с грешниками. А Иисус говорит о том, что Иоанн Креститель, который пришел для того, чтобы вы покаялись, для того, чтобы проложить путь к пришествию Мессии, для того, чтобы приготовить народ к приходу ожидаемого Спасителя, он не сумел достичь успеха, потому что, как казалось людям, он слишком суров, он не ест, не пьет, он ведет особенный образ жизни, он живет в пустыне, мы так не можем, говорят они. Но вот пришел другой человек, который проповедует противоположное, как бы противоположное. Он со всеми общается, он ходит по городам и весям, проповедует наступление Царства Божия. Он ходит на пиры к богатым людям и грешным в том числе. И казалось бы, ну вот совершенно другой стиль общения. Вам это подходит? И здесь этот человек не угождает. И Господь говорит, что дело не в тех, кто проповедует, а в тех людях, которые воспринимают эту проповедь. И нам с вами, конечно, современным христианам, стоит задуматься, а как мы можем расположить человека к тому, чтобы он услышал ту весть, которую мы хотим до него донести? Какой способ ему в наибольшей степени подходит? Как нам так ему сказать или так поступить, может быть, более открыто, а может быть, наоборот, может быть, более жестко, а может быть, наоборот, более мягко. Что нам нужно сделать для того, чтобы человек, наконец, услышал то, что мы хотим до него донести? Но здесь кроется такая особенность, и мы с вами все о ней прекрасно знаем. И много очень историй рассказывает о том, как люди уходят из храма. Пришел человек в храм, что-то услышал не то, либо увидел то, чего не должен был видеть, либо ему что-то показалось, либо с ним не так обращаются, как ему бы хотелось. И он говорит, все, я больше сюда не приду, для меня все стало понятно, зачем я только это сделал. И человек говорит, все, для меня храм закрыт, Бога не существует, а все попы, как называют священников, да, они плохие. И здесь нам надо с вами из этой притчи хотя бы сделать такой вывод, что очень часто сами люди не расположены к благовестию. Они сами не хотят меняться. Это очень важный момент, что люди не готовы сами измениться и поэтому ищут себе оправдания. Все будет не так. Худой ли священник или полный? Добрый он или смурный? Встретит ли радушно человека, либо что-то ему покажется не так? Если человек пришел к Богу, он сумеет перетерпеть, закрыть глаза на какие-то вещи. Он сумеет увидеть главное, самого Бога в этом храме и остаться в этом храме, и поменяться самому, а может быть, и из-за этого человека поменяются все остальные. Но если мы ищем предлог уйти, мы его всегда с вами найдем, потому что каждый человек, которого мы встречаем в храме, это в первую очередь человек. Будь то это диакон, будь то это помощник, будь то это староста или даже сам священник, настоятель, мы всегда должны понимать, что мы встречаемся с людьми. Но именно эти люди составляют церковь. Нет у Бога другого народа, нет других людей. Именно эти люди пытаются спасаться. И поэтому преподобный Ефрем Сирин говорил о том, что церковь – это не собрание святых людей, а кающихся грешников. И мы, входя в число этих кающихся грешников, должны потерпеть брата или сестру. Должны понять о том, что они тоже борются со своими страстями. И потом очень горько будут жалеть, если мы с вами сразу уйдем. Ну и в конце концов, какое доброе и богоугодное дело не происходит без искушений. Дьявол как раз и восстает именно в тот момент, когда нам в наибольшей степени необходимо спасаться. Если мы не боремся за свою жизнь, за свое спасение, то он и не противостоит нам. И вспомним самое начало нашего церковного пути – это таинство крещения, когда мы с вами, отрекаясь от сатаны трижды, и в конце концов, дуя и плюя ему в его сторону, мы с вами бросаем вызов ему, теперь он не будет спокоен. Он будет, как пишет апостол Петр, как рыкающий лев, ходить вокруг для того, чтобы найти того, кому можно поглотить. Поэтому любой наш приход в храм, любое внутреннее пожелание помолиться, либо исповедоваться и даже причаститься, любое наше какое-то доброе желание, оно будет встречать искушение. К этому надо быть готовым. И не опускать руки при первой какой-то неудаче, потому что эта неудача должна нас только закалить. При этом, конечно, я не призываю к тому, чтобы быть равнодушным к каким-то, ну, действительным ошибкам каждого из нас. Но, как говорит Господь в Евангелии, если брат твой согрешил против тебя, скажи ему это один на один. Если он тебя не послушает, и Господь продолжает дальше, да, что собери братьев твоих или даже всю церковь, но до этого даже чаще всего не доходит, потому что мы сразу делаем вывод, мы сразу начинаем судить человека, а осудив человека, мы начинаем и Бога судить. Помните, как Адам в Эдемском саду, когда он согрешил, он Богу сказал не то, что он виноват, а это жена, которую ты мне дал, то есть виноваты все вокруг, и дерево, может быть, тоже виновато, но я... Конечно, вы здесь ни при чем. И так часто поступаем мы с вами, будем избегать этих ошибок. Здесь еще очень важная, как мне кажется, особенность вот этой притчи в том, что Господь показывает разные стили общения с людьми. Как я сказал, Иоанн Креститель суровый, аскетичный, человек, который ушел от общества в пустыню, и кому-то из нас, конечно, нравится такой стиль общения, когда с нами будут выстраивать такие... Ну, серьезные отношения, когда нам будут говорить, что делать, как поступать, на что обратить внимание. Такой стиль жесткой исповеди, например, или молитвы, или духовного руководства многим людям подходит. Другим людям, наоборот, нужна большая свобода для того, чтобы они себя почувствовали в хорошем смысле комфортно, чтобы они поняли, что здесь они тоже любимы и их хорошо примет Господь. Поэтому Господь показывает нам о том, что можно по-разному поступать в стиле проповеди, но эффект должен быть один. Человек должен услышать, принять и начать каяться. Вот, в принципе, чего и добивались и Иоанн Креститель, и, безусловно, Господь. Очень интересно, что Господь обращается ко всему роду, то есть ко всему поколению. Кому уподоблю род сей? То есть Господь не говорит о каких-то отдельных людях, но говорит о такой общей нашей ответственности друг перед другом. То есть целое поколение Господь берет, не меньше, не больше. Целое поколение для того, чтобы сказать, а на кого вот вы все похожи? И здесь впору вспомнить о таком богословии, как преподобный Иустин Попович, который говорит о том, что в конце времен мы все станем богочеловеком. То есть мы все с вами, как богочеловеческий организм, как Церковь Христова, как Его тело, станем как раз вот этим Адамом, все Адамом. И поэтому единство наше, оно проявляется и в том, что мы отвечаем друг за друга. То есть наши с вами поступки влияют на наших братьев и сестер. Наши слова, наше поведение, жесты, эмоции, они могут либо благотворно, либо плохо повлиять на тех, кто вокруг нас. Поэтому будем внимательны к тому, как мы общаемся, что мы говорим, как мы изъясняем свои мысли. Но Господь при этом... как мы с вами видим, не отворачивается от этих людей. Хоть и говорит он, что этот род подобен детям, которые не хотят меняться, которые капризничают буквально, да, дети часто бывают капризны, мы с вами прям можем себе представить такую картину. Однако за вот этим образом ребенка скрывается взрослый человек, то есть это богоизбранный народ, то есть те люди, которые знают Писание, которые готовились к встрече с Мессией, которые понимают, что это должно когда-то состояться, и все равно они подобны детям. А что уж говорить о людях, которые не знают Писания, которые никогда не ходили в храм, которые никогда не обращались к Богу, которые не научены церковной жизни. С них Господь, наверное, спросит еще меньше. Поэтому будем к ним особенно внимательны. Говоря о нашем поколении, конечно, нам необходимо сказать и о том, что горькие слова Спасителя и вот это обличение, уподобление детям относятся к нам с вами в полной мере. Поразительная свобода, в которой мы с вами сейчас существуем, она должна нас подталкивать к тому, чтобы скорее меняться. Представьте, все храмы открыты, огромное количество их еще строится. В каждом храме можно взять священные писания и другую духовную литературу. Можно подойти к батюшкам. Можно и нужно включить эфир радио «Радонеж» и послушать о том, что там говорят. Но, в общем-то, огромное, преизобилующее количество информации должно конвертироваться, вылиться в то, что мы с вами начнем образовываться, получать новые знания и жить совершенно другой жизнью. Поэтому от нас Господь тоже ждет, чтобы мы скорее откликнулись на Его призыв и начали жить по Божьему замыслу. И вот интересно еще концовка вот этой притчи. Господь говорит такие загадочные слова: «И оправдана премудрость чадами ее». И вот такая короткая фраза в истории церкви триединым образом толковалась. С одной стороны, мы можем сказать о том, что есть целое направление богословия, которое говорит о том, что под премудростью мы должны понимать самого Бога. Эта традиция идет еще с Ветхого Завета. «И оправдана премудрость чадами ее». То есть дети, те люди, которые услышали Христа, услышали благую весть, они оправдали эту весть, то есть поменялись, принесли плод этой вести. С другой стороны, оправдана премудрость чадами ее, говорит святитель Иоанн Златоуст, это есть ирония. То есть, обращаясь к этому роду, помните, Господь называл его хитрым, прелюбодейным, то есть отрицательно его характеризовал. Он говорит о том, что, ну вот, премудрость, то есть ваш стиль жизни оправдывается вашим поведением. То есть ваша премудрость, в кавычках, вами самими, чадами этой премудрости, оправдана. И еще есть третье толкование о том, что премудрость – это есть заповеди, проповедь, слова Господа. И вот эти проповеди и слова, они оправдываются чадами, то есть теми людьми, которые исполняют и которые меняют свою жизнь. Если мы с вами обратим вот эти слова о том, что дети капризничают, к нам самим, то необходимо вспомнить святителя Иоанна Златоуста, который говорит: «Не следует обвинять тех, которым не верили, но вся вина падает на тех, которые не хотели верить им». То есть, другими словами, виновата та часть детей, которая не рыдала, когда им пели печальные песни, и не плясала, когда играли им на свиреле. Свирель – это такой инструмент, который и в Древнем Израиле, и в греческих городах использовался для того, чтобы играть веселую музыку. И напротив, да, когда здесь нам сказано о печальных песнях, мы с вами сразу можем представить, например, похороны или какую-то погребальную процессию или что-то такое, ну, очень грустное в нашей жизни. И, конечно, естественно, мы от этого плачем. Но мы видим с вами, как часто и много на самом деле по жизни Бог привлекает наше внимание к себе. Как много знаков Он раскидывает нам по жизни, обращается к нам в скорбях, в горе или, наоборот, в радостях, в успехах, когда Господь пытается до нас достучаться. И чаще всего, к сожалению, современный человек, а может быть, человек вообще на протяжении всей истории, приходит к Богу именно путем скорбей, именно когда становится все плохо, именно когда теряется смысл жизни, когда человек сталкивается с непреодолимыми силами, бедой, скорбями, смертью, тогда он понимает, что нужно смотреть поверх всего этого, нужно искать какой-то надмирный смысл, нужно найти Бога, другими словами. Нам, как людям уже воцерковленным, следует помнить о том, что лучше не доводить дело до такого печального исхода, лучше скорее приходить к Богу, поэтому мы с вами крестим детей в самом раннем возрасте. Поэтому мы их должны воцерковлять как можно раньше, приводить своим примером или с помощью крестных в храм, для того, чтобы они причащались, участвовали в других таинствах. Объяснять им заповеди, рассказывать им притчи, пытаться до них донести вот эту благую весть, потому что сами они могут никогда к этой вести и не прийти, к сожалению. У меня бывали такие случаи, ну, даже не один случай, а там несколько точно, когда человек, приходящий в храм, исповедовался или просто приходил молиться. Я всегда задаю вопрос, а будете ли вы причащаться? И, ну, большинство людей, конечно, отвечает, что да, буду, я готовился, хотел. А вот находились такие люди, которые говорили, а я даже не знал, что надо причащаться. А разве это нужно? И представляете, это были люди уже преклонного возраста, которые, может быть, много-много лет, а может быть, десятилетий ходили в храм, и ни разу не слышали о том, что на самом деле цель нашего нахождения в храме – это участие в Святой Евхаристии. И вот такие люди, представьте, никогда в жизни ни от кого не слышали этого призыва. Поэтому нам с вами необходимо не молчать, но как можно больше говорить о Христе, проповедовать наступление Царства Божия, говорить о том, что в церкви происходит, и как это реальным образом в положительном смысле влияет на нашу с вами жизнь. Дорогие мои, я бы еще обратил ваше внимание на то, как Господь о себе, ну, можно сказать, уничижительно говорит. Во-первых, Он себя сравнивает с ребенком. И себя, и святого пророка, и предтечу крестителя Иоанна Он сравнивает с ребенком. То есть Господь себя, ну, можно сказать, вот так вот унижает. Он говорит, что мы, как дети, вам делали то, что как раз вас должно было привести к осознанию своих грехов и к необходимости покаяния. А с другой стороны, он очень интересно о себе говорит. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Представьте, так о себе говорит воплощенный Бог. То есть он говорит о том, как люди о нем рассуждают. Это очень интересно. Представьте, что Господь о каждом человеке абсолютно все знает. И когда он человека встречает, ему заранее известна его жизненная ситуация, его отношение к самому себе, его цели и задачи этого общения, что он хочет от Господа, чего он добивается этим разговором или необходимостью и прошением чуда, как он себя ведет, чем он живет. И многочисленные случаи в Евангелии, когда Господь открывает, так скажем, внутреннюю завесу души каждого человека, показывают о том, что он заранее знает, как люди о нем думают и что говорят. И Господь здесь не стесняется говорить о себе вот в таких тонах. Он говорит о том, что люди вот меня за этого человека почитают. Любит ли он действительно есть и пить вино? Конечно, нет. Это люди так о нем думают, это люди так говорят. Но Господь именно вот таким примером, именно таким образом хочет привлечь и тех людей, которые любят пить вино, и которые любят поесть, и которые любят заседания, которые любят приглашать друзей, устраивать пиры. То есть Господь не отворачивается вообще ни от кого, и поэтому Он открыт полностью для каждого человека. И даже здесь написано «друг мытарям и грешникам», то есть тем людям, которые были нерукопожатными для религиозных лидеров, для тех же фарисеев, саддукеев, первосвященников, книжников, для тех людей, которые считали себя особыми, наделенными божественными дарами. А Господь, Он прост в общении. Он готов даже с этими людьми, которых отвергло общество, общаться. И вспомним с вами о том, что это вызывало бурю возмущения среди вот этой религиозной элиты, истеблишмента местного. А Господь говорил о том, что мытари и блудницы вперед вас идут Царство Божие. Нам с вами надо обрести вот такое же мужество и такое же нелицеприятие в общении с людьми. Стараться в любом человеке увидеть искру Божию, его образ, который должен привести его к подобию. Стараться быть наравне со всеми, не выделять кого-то и проявлять лицеприятие, когда мы, например, с одним человеком вышестоящим говорим одним образом, а с тем, кто равен нам или ниже, говорим совершенно иначе. Одним мы прощаем грехи, а другим даже мелкие огрехи не можем простить и начинаем их осуждать. Когда одним мы одно говорим, а другим другое. Маски должны быть сняты, мы должны быть с вами естественными, должны к каждому человеку относиться одинаково, потому что именно так относился и относится к нам Сын Человеческий и Сын Божий. И с другой стороны, мы с вами видим, как Господь как будто не в свою пользу приводит сравнение с Иоанном Крестителем. «Не ест, не пьет, и говорят, в нем бес». И честно, опять же, Господь говорит о том, как относится к Иоанну Крестителю. Это поразительно. Говорят, в нем бес, потому что он живет именно так, как не может жить современный человек. Как кажется, что это невозможно, а может быть, даже и не нужно жить. И мы с вами видим, как человек может опошлить любое дело. Как он может сказать на что-то святое, что это какое-то никчемное, или что это ненужное, или что вообще человек, может быть, этот бесноватый, занимается чем-то плохим. Не будем скоры на суд, на вынесение какого-либо суждения. Будем внимательны к ситуациям, в которых мы оказываемся, и будем внимательны к тому, чтобы сначала прояснить эту ситуацию, добиться правды, узнать, как все на самом деле происходит, а потом уже иметь свое мнение. Итак, это была передача «Словеса Господня, словеса чисто», и мы сегодня рассуждали о притче под названием «Дети на улице». Всего вам доброго, с Богом!
«Словеса Господня, словеса чисто» — авторская рубрика клирика Крестовоздвиженского храма в Мизине священника Константина Кокоры.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого благоверного великого князя Александра Невского и настоятель небольшого одноименного прихода во имя святого благоверного князя Александра Невского в нашем городе Кинешма. Вы знаете, что выступать на радио «Радонеж» меня именно обязывает положение директора вот такой православной общеобразовательной школы, существование которой во многом зависит от благотворительных средств, и поэтому я и обращаюсь к благочестивой аудитории радио «Радонеж» с просьбой о помощи и всегда выражаю благодарность тем людям, которые оказываются неравнодушными к нашим нуждам. Помощь школе можно оказать, если найти на сайте раздел «Реквизиты», где полные банковские реквизиты школы представлены. Сайт школы можно найти в интернете, забив в поисковик слова «православная школа Кинешма», «православная школа Кинешма». Вот. Или проще, можно перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Рассказывая о нашей школе, конечно, хочется сказать, что здесь у нас некая такая литературная традиция. Ну, вы знаете, что и сам я выступаю со своим, так сказать, скромным творчеством и во время наших передач читаю свои стихи, которые вот получилось написать. Ну, так сказать, я не дерзаю назвать себя поэтом, а говорю, что упражняюсь в стихосложении. Просто вот упражняюсь в стихосложении, в том числе и на духовные темы. Но сегодня мне бы хотелось поделиться такой радостной для нас новостью, что уже не в первый раз наши учащиеся успешно выступают в финале международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне», который проводится издательским советом Русской Православной Церкви и по благословению святейшего патриарха Московской Всея Руси Кирилла. И в этом году наша ученица заняла второе место в финале этого конкурса. Занимали наши ученики первые и вторые места и ранее. Ну, все же дети взрослеют, покидают школу. Ну, вот видите, сохраняется традиция. Дети участвуют в конкурсе, выступают хорошо, и это радует. Но передачу я записываю сегодня во дни Великого Поста и записываю несколько раньше, поскольку Антонина Александровна предупредила меня, что она уедет на некоторое время и рекомендовала записать передачу заранее. Вот и я сегодня решил перед праздником Благовещения Пресвятой Богородицы записать эту передачу, которая, наверное, уже должна выйти в конце Великого Поста. И те стихи, которые я сегодня почитаю, ну, на них скажется, что передача рассчитана это на время поста и, может быть, даже на приближение Страстной Седмицы. Но это дальше. А в начале сегодняшних, так сказать, поэтических фрагментов прочитаю новое стихотворение, которое в прошлую передачу не вошло, но уже было написано. И называется оно странно. Атака Панова. Ну, кто в шахматы играет, тот поймет, что это вариант защиты каракан. Собственно говоря, вот когда я высказываюсь, что упражняюсь в стихосложении, это подразумевает, что не только вот какие-то духовные вещи я пишу, это на самом деле и очень сложно, но чтобы, так сказать, отработать слог, не потерять навык, ну, я иногда пишу на самые разные темы. Раньше, например, когда ездил на ярмарки православные, у меня было такое хобби писать рекламную поэзию. То есть вот вижу перед собой какой-то стенд, например, с какими-то товарами профильными, и начинаю просто в стихах писать об этом стенде, о товаре, и получается поэзия рекламная. Там такие были всякие сюжеты. Это, конечно, стихи, которые не имеют такого большого значения, но они тоже пишутся для отработки стиля, для того, чтобы вот этот навык у нас не забывался. А стихотворение «Атака Панова», оно навеяно вот, наверное, чем. Все же шахматы – такая игра, о которой высказывались по-разному. Вот сейчас уже запрещен, лишенный даже, наверное, сана священного, известный наш миссионер Андрей Кураев. Он сейчас и уехал куда-то, видимо, из страны. Ну, я так особо не слежу за этим, но знаю, что то выступление как-то закончились печально. Ну, и он, затрагивая тему шахмат, очень говорил о шахматах критически, много, так сказать, обличал пристрастие к этой игре. Ну, и, конечно, сами по себе шахматы, они не приближают человека к Богу и не дают как-то преуспевать в духовной жизни, не надо им приписывать таких функций. Но, с другой стороны, шахматы – это игра, которая может эффективно противостоять развитию массового цифрового слабоумия у детей и подростков. Это то, что мы видим в наше время, когда дети, затянутые в сети, затянутые в интернет, они страдают рассеянностью, потерей внимания, значительными расстройствами запоминания, соответственно, слабой памятью и прочее. То есть, конечно, дети, даже здоровые, вот по рождению, под влиянием этих технологий, если особенно они рано с ними столкнулись, могут, будучи здоровыми физически, они при этом показывают картину вот такого, скажем, повреждения умственного развития. Это очень заметно, когда вот входишь в класс и начинаешь преподавать предмет. Ну, я тоже вот преподаю в двух классах основы православной веры. Вот. И замечаешь это на детях, что вот им рассказываешь чего-то, они не могут, например, потом повторить, уверенно рассказать то, о чем сейчас слышали, ну и так далее. Я не буду сейчас всю эту картину описывать цифрового слабоумия, вот этого вот. А видя эти явления, как директор школы, я стал думать, что неплохо бы подключить нам какие-то вот формы работы с детьми, которые бы этим явлениям противостояли, которые бы включали в детях возможность думать, анализировать. Ведь шахматы – это такая игра, которая заставляет задать себе вопрос, а что передо мной, что я вижу, что будет, если я сделаю вот так вот? То есть включается аналитическое мышление, и человек начинает рассуждать над последствиями своего выбора. Ну, это, конечно, выбор совершается на шахматной доске, но навык вот этого рассуждения, он переносится и на другие явления, понимаете? То есть мы детям прививаем через шахматы такие вот полезные навыки. Конечно, не у всех есть интерес к этой игре, Вот. Но вот с этого года мы пригласили даже вот тренера с нашей спортшколы, чтобы он два раза в неделю в школе у нас преподавал, шахматную секцию вел, а в некоторые дни я и сам занимаюсь с детьми, поскольку, ну, как любитель я, конечно, не имею разрядов каких-то и так далее, но с детства играю, и, в общем-то, с 5 лет, как папа меня научил, я интересовался шахматной игрой. Ну, вот, чтобы долго на этом всем рассказе не зацикливаться, стихотворение «Атака Панова». Панов – это советский гроссмейстер, который разработал вот эту вот систему, которая вдохновила меня на этот скромный стишок. «Атака Панова». Что юность пролетела, как туман. На склоне лет припоминаю снова, когда мне предлагали каракан. Я отвечал атакою Панова. Активный вариант, острейший план. Игра сметет твердыни и основы. Вы любите надежный каракан? А мы-то вас атакою Панова, а мы не побоимся рисковать, нас не смутить надменностью усмешек, мы жертвуем, и нам не привыкать таранить цепь соединенных пешек. Распался ряд, настал конец веков, и слава мира канет в мрак тумана. Зачем и для чего открыл Панов свой дерзкий вызов против каракана? Зачем вообще ты в шахматы играл? Ведь жизнь твоя не повторится снова. Упал флажок, вот эндшпиль и финал. Красиво сыгранный атакою Панова. Да, вот интересно, зачем вообще ты в шахматы играл? Ведь жизнь твоя не повторится снова. Упал флажок, вот эндшпиль и финал. Красиво сыгранный атакою Панова. Ну, на старых часах такой флажок был, вот на шахматных часах, который отмечал потерю времени. Он постепенно поднимался, уже когда наступает цейтнот, острая нехватка времени, и потом он падает. Сейчас, конечно, часы электронные, но вот упал флажок, вот эндшпиль и финал, красиво сыгранный атакою Панова. Зачем человек играет в шахматы? Ну, не знаю, может ли человек обойтись без игры, но вот меня папа научил, и он, царствие небесное, все же приставился, отошел по-христиански, Валентин Сергеевич, помяни Господи, моего папу, и он почти вот до самой смерти в шахматы играл, хотя, конечно, уже у него и деменция потом развелась, но все равно он старался вот эту систему мысли не утратить. Я уже понимал, что папа мой, ну, очень ослаб в игре, и уже вот, может, последний год его жизни, когда он плохо что уже понимал, но предложил мне поиграть в шахматы, и я делал ходы, какие попало, просто не смотрел на доску, ну, так вот, чтобы только сходить. И вдруг он мне поставил мат, потому что я ни на что внимания не обращал, а у него так как-то в голове соединилось, что конь на g5 у него стоял, ферзь где-то так же вот нападал на поле h7. И он мою короткую рокировку бах и замотовал. А я и не заметил как. Ну, это вот воспоминание о моем папе внезапно в связи с шахматами пришло. Мы с вами, дорогие братья и сестры, встречаемся в дни Святого Великого Поста. Последняя седмица поста – это седмица страстная, когда мы вспоминаем крестные страдания Спасителя нашего, которые он понес ради спасения человеческого рода. И хочется прочитать стихотворение, которое, в общем-то, видимо, навеяно вот этим, потому что мы грешные люди, мы своими грехами возвели Спасителя на крест. Помню, у меня тоже где-то еще в одном стихотворении есть, но сейчас вот не буду сразу все мешать в кучу. Стихотворение называется «Уксус и желчь». «Уксус и желчь». «Уксус и желчь, и крестную смерть принял Спаситель мой. Бичи и плевки, и терновый венец, чтоб стал я отныне другой, а я прилепился умом к суете, ублажаю одну лишь плоть, а где-то, страдая за мир на кресте, спасает меня мой Господь, моя свобода мне так тяжела. Было бы легче прожить без нее, не знать про Адама и Еву и крест, и пронзившее сердце копье про то, что Каин задумал на погибель брата обречь. Моя свобода, как часто ты для Спасителя уксус и желчь, а небо твое озаряет твой гроб, где тяжелый камень упал, злоба не вечна, пещера пуста, Господь наш из мертвых восстал, наша новая Пасха, Христос, постараемся жить, всех любя. Но, Господи, дай же мне не принести снова уксус и желчь для тебя. Такое стихотворение. А, вспомнил эту цитату. «Мы грехами своими распинали сладкого Господа щедрот. Он же спас непрекословия, со креста за нас молил и своей бессмертной любовью нас, злодеев, воскресил». Вот вспоминаю у меня еще из другого стихотворения тоже строчки, посвященные крестной жертве Спасителя. «Моя свобода мне так тяжела, было бы легче прожить без нее». Вот это вот, понимаете, свобода падшей природы человека, насколько она нуждается в утверждении в благодати Божией, вот в утверждении в вере в крестную смерть Спасителя, в воскресение, потому что без этого никак человеку не спастись. Да даже вот и с этим, понимаете, необходима борьба, борьба против греховных своих навыков, стремлений, против сил падших, которые стараются нас все время в это вовлекать. И вот такой получился стих. «Наша новая Пасха, Христос, постараемся жить, всех любя. Но, Господи, дай же мне не принести снова уксус и желчь для Тебя». Конечно, пост, он нас и готовит к празднику Святой Пасхи Христовой. И мы к этому приближаемся, к этому великому радостному празднику. И это звучит в стихах, которые посвящены посту. Следующее стихотворение, оно новое, но в прошлой передаче звучало. Написано недавно. «Старый человек», посвящено художнику одному, нашему Кинешемскому, Козлову Борису Ивановичу, с которым мы знакомы мало, но я, глядя на его картину и зная немножко о нем, написал вот это стихотворение. «Старый человек, старый человек». Старый человек картину пишет маслом в старом доме на холсте. Это осень, это ветер дышит в кронах, в буреломе, в высоте. Наша старость – тихая усталость, слабость утомленных мудрых глаз. Век был долог, сколько нам осталось? Боже правый, не остави нас, серость неба с блеклостью сольется, мира дольнего стремление умереть. Только сквозь пейзаж, как будто льется свет победный, золото и медь, только над свинцовым небосводом мир иных таинственных небес, где любви бессмертная свобода, где Христос воистину воскрес. Вот такое стихотворение. И, понимаете, сквозь увядание этого мира, сквозь увядание каждого человека, сквозь вот все это ужасное, что бывает иногда, предстает перед нашим взором, панорама конца времен, так сказать, и вдруг сквозь это мелькает нам вот радостный свет Святой Пасхи Христовой, где любви бессмертная свобода, где Христос воистину воскрес. И поэтому не надо нам отчаиваться, даже в самых трудных условиях, в самых непростых ситуациях, потому что это все условия, в которых мы спасаемся, это условия, в которых разворачивается наше спасение от Господа. И как бы ни складывались обстоятельства вокруг нас, нужно понимать, что это условия, в которых Промысел Божий совершает наше спасение. Никогда он не оставляет попытку призвать нас. Вот, понимаете, Господу, чтобы нас спасти, ему нетрудно это сделать, ему нетрудно просить огромные, самые какие-то страшные грехи. Но для этого нужен наш с вами, дорогие братья и сестры, выбор, наше стремление к этому. И если человек не стремится к спасению, то Господь, конечно, сотворив человека по образу и подобию своему, дав нам высокую свободу вот этого выбора, он уважает в нас свой образ и подобие. Наверное, вот как-то так. Сложно говорить о бытии Божьем человеческими словами, но вот так, если объяснять, и уважая в человеке образ и подобие свое, да, Бог не спасает нас насильно. Но в притчах евангельских отражены вот эти вот усилия, как Господь ищет нашего спасения. Вот есть притча о потерянной драхме, да, вот как хозяйка ищет ее, куда же эта монетка провалилась, затерялась. Но на монетке-то образ кесаря, помните, как спасителя спросили, нужно ли давать подать кесарю или нет. Давайте, говорит, кесарю кесарю, а Божие Богу. То есть на монетке образ кесаря, как человек несет на себе образ Творца, понимаете? Поэтому и вот. И следующее стихотворение «Монета». «Монета», оно довольно старое и посвящено как раз вот этой притче. «Монета. Посмотришь на мир, о, как он устроен премудро! Горький пьяница, похмельем встречающий утро, несет в себе образ Творца. Злая женщина мужа выгнала из дому, сжила со света и бесстыдно сожительствует с легкоатлетом. Вот и в ней, слава Божия, как присмотришься, будет видна. От таинственность чаши, испитой спасителем нашим до дна, о нетленный источник святого фаворского света, стоит поисков долгих. Погибшая наша монета, лик Господень на ней, потому и бесценна она». Вот это вот стихотворение, которым хочется закончить сегодняшнюю передачу, ну, ее, так сказать, поэтическую часть, и вот этими строчками. «Вот таинственность чаши, испитой спасителем нашим до дна, о нетленный источник святого фаворского света, стоит поисков долгих погибшая наша монета, лик Господень на ней, потому и бесценна она». Ищет Христос нашего спасения больше, чем мы сами даже его ищем. Поэтому не нужно отчаиваться, возложим все упование на Господа нашего. Ну, заканчивая сегодняшнюю передачу, напомню, что оказать помощь православной школе во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, директором которой я являюсь, можно, найдя наши реквизиты на сайте школы, поисковик, если забить слова «православная школа Кинешма», то сайт школы найдется легко, «православная школа Кинешма». Или можно перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. 960-512-48-59. Благодарю за внимание, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма. Дай Бог нам достойно завершить Великий пост и встретить радостно праздник Пасхи Христовой. Спаси вас всех Господь!
Радио Радонеж – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72.92 FM.
Священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, клирик Карельской и Петрозаводской епархии.
Я бы хотел бы сейчас, дорогие радиослушатели, обратиться к вам с такой просьбой, причем хочу подчеркнуть, что это моя собственная инициатива, побуждение сердца, попросить вас помогать радио «Радонеж» с пониманием того, что сегодня эта радиостанция находится в очень тяжелом финансовом положении, потому что средства нужны не только на оплату труда сотрудников, это, наверное, может быть даже не самое главное, а самое главное – это очень высокая арендная плата за помещения, в которых редакция радио «Радонеж» находится, и очень высокая оплата передатчика. Потому что для того, чтобы выходить в эфир, передавать радиосигнал, нужно платить отдельные деньги. И, как недавно говорил сам руководитель Евгений Никифоров, Радонеж, что в любой момент радио может закрыться. А я хочу напомнить, что радиостанция «Радонеж» – это одна из старейших радиостанций у нас в стране, но и не просто радиостанции, но и вообще вот средств православного просвещения. И сегодня спектр православных средств массовой информации, он очень широкий, он очень многообразный. И наша радиостанция, она себя проявила, зарекомендовала как вот сторонник такого традиционного православия, изложения материалов, передач с точки зрения священного предания, с пониманием того, что все течет, все меняется, а вера православная, она остается неизменяемой. Поэтому если такая неприятность случится, и радио не сможет оплачивать все расходы, то просто мы потеряем источник информации именно такого традиционного консервативного направления. И это будет, на самом деле, большая потеря. Я вот хотел бы, ну, предложить вам осознать вот эту ситуацию. И вот, как говорят в народе, с миру по нитке да выйдет кафтан, и самое лучшее, это если кто-то пусть, ну, очень какие-то небольшие суммы, но он просто регулярно будет делать, как там лепта-вдовица, но именно регулярность, если это ряд людей делает, радиослушатели, она будет какую-то все-таки финансовую стабильность создавать. Поэтому давайте осознаем, что это все-таки поддержка радио «Радонеж», это поддержка нашего традиционного православия, ни много ни мало. Думаю, что эти слова, они не являются какими-то пафосными, потому что трезвое понимание всей ситуации сегодня, оно, ну, говорит о том, что это так и есть.